Добрый день, уважаемые друзья! В этот прекрасный праздник, День народного единства, День иконы Казанской Божьей Матери, мы вас приветствуем в санатории Русского федерального научно-клинического центра этнологии и эритологии и хотели бы сегодня вам предложить присоединиться к всероссийскому акции «Ночь искусств».
Действительно, сегодня такой многоплановый, многогранный праздник, и каждая из перечисленных апостасей действительно имеет самое непосредственное отношение к санаторию Узкое, к усадьбе Узкое. И сегодня мы вам действительно предложим очень интересную программу, будут сюрпризы, но первой части, важнейшей части, вас ждет интереснейшая лекция. Эта лекция будет посвящена выдающемуся мыслителю Владимиру Соловьеву, жизнь и творчество которого, его судьба и его, так сказать, уход из этого мира связаны с усадьбой Узкое. Но и здесь нас ожидают сюрпризы, ибо эту прекрасную лекцию, которую вот через несколько минут вы начнете слушать, прочтет один из крупнейших специалистов по творчеству Владимира Соловьева, кандидат философских наук. И здесь я замираю, потому что мы только что узнали, что Алексей Павлович Козырев, о котором мы сейчас с вами говорим, буквально с вчерашнего дня является деканом философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Думаете, что это очень символично для этого пространства и для Владимира Соловьева, возможно, и он, так сказать, как-то принял в этом участие.
Не без того.
Поэтому это двойной, тройной сегодня для нас праздник. Я умолкаю и предлагаю вам прикоснуться действительно к уникальной истории, к уникальной лекции нашего крупнейшего ученого.
Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне сказали сидя читать, потому что будут нас записывать и потом куда-то транслировать. Действительно, этот год особый, это год 120-летия смерти Владимира Сергеевича Соловьева. А как-то принято в русской традиции отмечать именно не дни рождения Соловьева, а дни его ухода из этого мира. Возможно, потому что Соловьев – это крупнейший христианский мыслитель. Я не случайно говорю христианский, он был и православным мыслителем, и присоединился к католической церкви в 1896 году, что, вообще-то говоря, в Российской империи было запрещено законом. То есть его должны были судить и отправить, может быть, в ссылку, потому что по законодательству до 1905 года запрещался переход из православной конфессии в какие-либо другие конфессии. В православие можно было переходить, пожалуйста, сколько угодно. Поэтому он это не афишировал. В общем, был такой тайный переход. И в анкетах он писал, когда спрашивали, какое ваше вероисповедание, он писал православно-кафолическое. То есть, поскольку слово «кафолический» – это одно из признаков церкви, один из признаков церкви означает, в переводе на русский язык, соборный, да, святая, соборная, апостольская церковь, кафолическая церковь. То есть, наша церковь, безусловно, является кафолической, но там он говорил, вот, а пусть они разбирают, что я имею в виду. Но жизнь свою закончил он, в общем-то, внезапно. Он дружил с философами Трубецкими, с Евгением и Сергеем, оба были связаны с этой усадьбой, но не были ее владельцами, потому что владельцем по жене был Петр Николаевич Трубецкой. Вот. И, собственно говоря, здесь, можно сказать, его братья сводные, то есть братья по отцу, гостили. И особенно часто вот Сергей Николаевич Трубецкой, который был выдающимся русским философом и на 27 дней стал ректором Московского университета, избранным ректором в 1905 году, что его и погубило. потому что была революция, он поехал к министру в Петербург, и инсульт случился прямо у порога кабинета министра народного просвещения. Через 3 дня он скончался в возрасте 44 лет. Так что вот Сергей Николаевич Трубецкой ушел 44-летним, а Владимир Сергеевич Соловьев ушел 47-летним. Да? И вот он так любил это место, что он всегда говорил Трубецкому: «Я приеду к вам умирать». Вот. И так и получилось, что когда по делам Соловьев приехал в Москву, в редакцию «Вопросов философии и психологии», был канун его именин, канун летний преподобного, равнопостольного Владимира, да, вот, и он, даже не канун, а сами именины, 15 июля, то есть 28 июля по новому стилю, и он почувствовал себя плохо в Москве, пришел к своему знакомому юристу Николаю Давыдову в районе Арбата. Хозяина не было дома, он попросил прислугу впустить его, лег на кушетку. Вот, слуга очень удивился, какой-то господин незнакомый, пускать, не пускать. Но потом, когда хозяин вернулся, он сказал: «Да это мой друг Соловьев». И Соловьев стал требовать, чтобы его везли в Узкое. Вот, то есть настоятельно требовать, ему надо было бы к врачу, в больницу, а он попросил, чтобы его везли в Узкое. И действительно его погрузили в пролетку, потому что он сказал, что если вы меня не повезете, я сам поеду. Вот, и Давыдов стал его сопровождать, вот они ехали сюда, 16 верст от Калужской заставы, вот, приехали к вечеру, Соловьев бредил, то читал стихи, то впадал полубеспамятство, его на руках вынесли из пролетки и перенесли вот в ту комнату, где сейчас стоит бильярд, которая называлась бильярдная, а теперь называется мемориальное пространство Владимира Соловьева. Положили на диван, обтянутый китайской тканью, где были какие-то фигуры, рожи, и он в бреду спрашивал: «Qui sont ces jeunes figures grimaçantes?» Что это за гримасничающие желтые фигуры? Ему виделись в этих фигурах какие-то китайцы, а мысль его последних годов была связана с тем, что будет нашествие азиатов, нашествие японцев, китайцев, которые захватят всю Европу, установят царство Богдыхана над Европой. Ну, собственно, теперь что-то похожее происходит, но только не из Китая орда, а немножко другая орда захватывает сегодня Европу. Ну, Соловьев это называл панмонголизм. Панмонголизм, то есть вот эта восточная угроза, восточная опасность. Ему эти надвигающиеся китайцы виделись вот в орнаментах, в узорах этого дивана, который, возможно, был обшит китайской тканью. Где этот диван сейчас, мы не знаем, потому что долгое время существовала легенда, что он сохранился, что он здесь в Узком, но, по всей видимости, он утрачен. Но то, что Соловьев совершенно точно умер вот в этой комнате, причастившись по православному обряду, исповедовавшись у священника Казанского храма, вот, который оставил об этом воспоминания. И то, что Соловьев приобщился к церкви, покаялся, видимо, свидетельствует о том, что умер он православным. Отпевали его в церкви Святой Татьяны Московского университета на Большой Никитской. Вот. Поскольку было лето, это было по старому стилю, 3 августа, умер он 31 июля, вот, по старому стилю, народ был немного. То есть это не были какие-то грандиозные вот, массовые похороны. И гроб провожали до Новодевичьего монастыря, где, собственно говоря, он и нашел последний покой в семейном захоронении рядом со своим отцом, великим русским историком Сергеем Михайловичем Соловьевым, который написал 28-томную историю России. Вот, а Узкое стало с тех пор своего рода местом поклонения, паломничества. Сюда стали приезжать те, кому имя Соловьева дорого, потому что своего дома у Соловьева никогда не было. Как бы мы сейчас сказали, да, человек без определенного места жительства. Вот, потому что он всегда либо останавливался у мамы на при Чистенке, после смерти отца, мама жила в доме Лихутина, это угловой дом при Чистенке Зубовского бульвара, он и сейчас стоит, надстроенный, и есть воспоминания, как он кормил голубей, которые слетались. Вот, было два человека в Москве, которые любили кормить голубей, философ Соловьев и художник Куинджи. У художника Куинджи даже был специальный бюджет на голубей, вот, расходы еженедельные, да, на опросы, на, вот. Но он не только кормил голубей, он и нищим давал очень большие милостыни, и извозчикам платил в 10 раз больше, чем положено. Поэтому у Соловьева был и свой нищий, который приходил к этому дому и ждал от него благодеяний, и извозчики, которые вступали в конкуренцию за то, чтобы вести Соловьева, потому что они знали, что получат от него очень хорошие чаевые. А как-то даже он шубу свою единственную отдал какому-то бедняку. То есть вообще-то это, ну, не показной такой вот филантропизм, потому что сам Соловьев не был богатым человеком. Он работал, да, в энциклопедии Брагауза и Фрона, там заведовал отделом, но вообще-то говоря, он жил на доходы от своих статей, от гонораров, от публикаций, от изданий, книг, стихотворений. Вот при жизни вышло три издания стихов. Недавно мне на день рождения счастливым образом вот подарили третье издание 1900 года, прижизненное. Да? То есть вот три издания стихотворений Соловьев выпустил сам. Вот, поэтому, вообще говоря, вот он был такой профессиональный философ и поэт, который даже не особенно много преподавал. То есть одно время он преподавал в Московском университете, потом после любимовского скандала, любимовского дела ушел в 1877 году. Потом начал преподавать в Санкт-Петербургском университете в 80-м году. Два года попреподавал, был приват-доцентом и тоже ушел. То есть вот его карьера как профессора философии, как университетского профессора не сложилась. Да? Поэтому это был именно писатель, именно философ, именно публицист, который отстаивал не только свои философские идеалы, но и определенные ценностные ориентиры, которые были связаны вот с его пониманием христианства, которое для него было не локально, не национально, не связано с зоологическим национализмом, как он его называл, когда человек любит свою нацию только за то, что вот русские хорошие, а все остальные плохие. Да? Вот, надо гордиться не кровью своей, да, а теми достижениями, которые твоя нация внесла в мировую культуру. И что она сделала для человечества. Это было убеждение Соловьева. Поэтому вот такое его универсалистское понимание и христианства, и истории, и нравственности, которую он тоже не сводил только к локальной конфессиональности. Только православные люди нравственные, а остальные люди безнравственны все. Да? Нет, Соловьев написал огромную книгу «Оправдание добра» в 1897 году, потом успел второе издание выпустить, в которой, собственно говоря, он сказал о том, что в душе каждого человека есть первичная данная нравственности. Это стыд, это жалость и это благоговение. Любой человек стыдится своей животной природы, любой человек способен жалеть, сострадать другому человеку, и любой человек ищет, перед чем преклонить колено, то есть ищет нечто высшее по отношению к себе, Бога или, может быть, ценности какие-то, которому служит всю свою жизнь. Идеалы, одним словом. Это был философ-идеалист. Но идеалист как тот, кто верил в идеалы, в общественные идеалы. Не от абстрактных каких-то идей, а именно от слова «идеалы». У него есть статья, которая называлась «Идолы и идеалы». Вот, то есть могут быть идолы, которым человек служит и всю жизнь тратит на идолослужение, а могут быть подлинные идеалы, подлинные ценности. Вот, и книга «Оправдание добра», как раз книга о этике, пожалуй, единственная в русской философии такая цельная этическая система, которая вполне может стоять рядом с такими этиками, как критика практического разума Канта. Да? Вот, она направлена на то, чтобы дать понять всем людям, что в их жизни, в их душе есть склонность, естественная, природная склонность к добру, да? То есть человек по природе своей, в общем-то, добр, да? Но он искажает эту природу, он ее замутняет, извращает, да? И отсюда возникает, что бывают и злые люди, и для этого нужно и право, которое он понимает как минимум нравственности, то есть тесно связывает право с моралью, да? Считает, что в основе права лежит все-таки этика, лежит мораль, что право не может быть безнравственным. Если правовая норма противоречит морали, то она по сути своей является неправовой, кто бы ее там ни принимал, какие бы власти придержащие. Да? Вот, поэтому в творчестве Соловьева есть и такой очень сильный импульс этического заряда, я бы сказал. Да? Не случайно православная церковь, которая к Соловьеву относится скептически в силу его католических увлечений, негласно включила даже одну цитату из Соловьева в основу социальной концепции. А цитата эта звучит так: «Право нужно не для того, чтобы жизнь на земле превратилась в рай, а для того, чтобы она до времени не превратилась в ад». То есть Соловьев умел так афористично сказать, отчеканить монету, да, монету, что эта мысль может быть очень легко запомнена, воспринята и передана другому человеку. Вот с философией обычно связывают такое многословие, и ученые слова говорят о чем-то, что-то доказывают, объясняют, непонятно что. А вот умение сказать афоризм так, чтобы он выпукло, рельефно, как некий барельеф, врезался в нашу память, дано далеко немногим философам. И то, что у Соловьева такая способность была, вот я свою лекцию назвал «Соловьев философ-поэт», во многом связано с тем, что он писал стихи. Потому что когда человек пишет стихи, он по-другому взвешивает слово. То есть в прозе философской или литературной прозе можно слова лить как бездонный поток из бочки, да? А вот в стихах нет. В стихах нужно взвесить как крупицу янтаря каждое слово, посмотреть, поработать. Вот пушкинская легкость достигалась Александром Сергеевичем за счет того, что Пушкин очень много работал над своим стихом. Известные его черновики, где он зачеркивал, правил, исправлял. Я вам сейчас покажу, что Соловьев тем же занимался, да? То есть он работал над стихом. Ну и стихи он стал писать потому, что друг его, Дмитрий Николаевич Цертелев, князь, да, тоже писал стихи. Вот это был его одноклассник по 5-й московской гимназии, которую Соловьев закончил в 1769 году с золотой медалью, с отличием. Ну, а если Дима пишет стихи, то и мне надо попробовать, да? Как часто бывает, да? Что, я хуже, что ли? Вот. И они устраивали такие вот соревнования поэтические и вели переписку 20-летними мальчишками. Вот тоже сейчас мы-то не переписываемся, уже забыли, как писать письма такие настоящие, не электронные, а чтобы в конверт запечатать, по почте послать, ответ подождать. А тут вот 20-летние мальчишки переписывались, вели ученую переписку, обсуждали и доказывали возможность постижения мира в его сущности, да, в этих письмах. Вот. Таким вот рождением поэта можно считать как раз 1874 год, то есть когда Соловьев защищает свою магистерскую диссертацию «Кризис западной философии против позитивистов», защищает с блеском, защита проходит в Санкт-Петербурге, о ней пишут все газеты, и одна из рецензий называется «Философ призывного возраста». Потому что 21 год по новому законодательству российскому, военной реформе, это время, когда дворянские дети должны быть призваны на воинскую службу. Ну, не все, а там была определенная система, по жребию, один из пяти. Вот. Но магистры уже освобождались от призыва. То есть, если человек защищал диссертацию, то он себя предназначал к научной карьере, к докторской готовился, вот, уже на службу он не шел. И ну вот Соловьев таким образом поспешил. Но причина спешки была не только в том, чтобы уклониться от воинской службы, я думаю, он и так бы от нее избавился, вот, по здоровью, а в том, что умирал его учитель Памфил Данил Чуркевич, который был профессором философии Московского университета и приехал из Киева, он преподавал в Киевской духовной академии, вот, украинец был, и очень много работал в Киеве. Но потом его призвали в Москву, потому что возрождались кафедры философии, закрытые при Николае I. И Юркевич стал преподавателем философии, профессором философии Московского университета. Вот. Замечательный был человек. Вот есть, например, у Ключевского воспоминания, как он слушал лекции Юркевича с восторгом, студентом. Да. Вот. Ну и Соловьев у него тоже учился, хотя Соловьев, надо сказать, не очень часто ходил в университет, он больше домашним образованием, самообразованием чего-то достигал, но у него были любимые университетские профессора, и Юркевич относился к ним. Он был яркий человек, он прекрасно знал Платона, прекрасно знал новую европейскую философию, увлекался спиритизмом, кстати сказать, что тогда было почти общим явлением, и тоже умел рассказать анекдот и произнести афоризм. Да, вот у Сигизмунда Крыжановского в его прозе московской приводится одна из таких историй, как Юркевич прогуливается с Владимиром Соловьевым, говорит ему: Владимир Сергеевич, вот философ Кант считал, что это палка – вещь в себе. Но Кант был неправ. Палка – это вещь для других. Да. То есть вот такой, как бы, такое наглядное опровержение кантианства. Вот. Но поскольку Юркевич умирал от рака, вот, его кафедру нужно было кому-то передать, и Юркевич хотел, чтобы молодой философ занял его место. Да, и Соловьев тоже спешил с защитой этой диссертации, защитил и действительно занял место Юркевича, но как приват-доцент, а как профессор был избран Михаил Матвеевич Троицкий из Варшавы, совершеннейший антагонист, позитивист, такой эмпирист. Вот, но это нормально, посчитали, что вот должны быть разные люди, как бы разных ориентиров философских на одной кафедре. Вот, тогда вообще вся кафедра философии вот состояла из двух человек. То есть сейчас на нашем философском факультете работает порядка 160 преподавателей только. Да? То есть вот где философия была более развита, здесь или там, вот тоже еще надо задаться этим вопросом. Да? Вот, кафедра вообще по немецкому регламенту университета, кафедра — это один профессор. Вот, вокруг него могут быть какие-то там ассистенты, помощники, аспиранты, но кафедра – это один профессор. Вот кафедра философии со времен Соловьева включала в себя двух человек. И вот этот же 1974 год, я уже сказал, был годом рождения соловьевской поэтической лиры. Вот, и как сын своего отца, отец ведь не только был историком, он был ректором Московского университета, Сергей Михайлович Соловьев, и директором оружейной палаты, которая входила в дворцовую контору. То есть он был служащим дворцового ведомства. И как служащий дворцового ведомства имел право на ведомственную квартиру в Денежном переулке и ведомственную дачу в Нескучном саду. То есть номенклатура. Да? И вот Соловьев проводил лето на дачу отца в Нескучном, да, и там предавался своим первым поэтическим экспериментам. И вот одним из таких первых экспериментов был перевод из «Ночного плавания» Гейне, да, немецкого поэта, «Nachtliche Fahrt». Один из переводов называется «Призраки» из Гейне. Вот. Почему перевод? Ну, поэт часто рождается с освоения какой-то поэтической традиции. Вот Пушкин Шелли переводил, например, когда он начинал. И это правильно. То есть прежде чем начать писать свои стихи, надо в чем-то укорениться. Надо освоить для себя, пережить для себя какую-то поэтическую традицию. Для Соловьева это, конечно, прежде всего была традиция немецкого романтизма. Это Гейне, это Шиллер, это Гёте, конечно. Вот. Но интересно, что он выбирает не случайное стихотворение. Ведь во всем корпусе загадочного, мистического, таинственного поэта Гейне можно найти очень много стихов. А Соловьев выбирает именно «Ночное плавание», «Нахтлифарт». Почему? Вот есть статья моего учителя Николая Всеволодовича Катрилева о континууме авторских волеизъявлений. История текста как континуум волеизъявлений автора. Он проанализировал три автографа этого перевода. И проанализировал, как Соловьев работает над этим стихотворением. Оказывается, что это не просто перевод, но это стремление выразить какую-то ему присущую, ему свойственную, ему очень важную идею. Эта идея была идеей Софии. Соловьев – это поэт Софии, вечной женственности, «das ewig weibliche», как называл ее Гёте. Но это не просто слава женщине или хвала вечной женственности, а это представление о том, что есть некое божественное космическое начало, соравное Христу. Если угодно, есть некая богиня, да, которую зовут София или Мудрость. Именно эта богиня говорит в Ветхом Завете: «Господь создал меня в начале путей своих. Прежде век утвердил меня. И я была художницей при нем, когда он творил этот мир». Это книга «Притчи Соломона», 8:22-31. Вот этот монолог Софии, где София от первого лица говорит о том, что при Боге она является неким эстетическим, творческим началом. То есть Бог творит мир с помощью логоса, с помощью мужского начала, да? А София – это как бы мировая хозяйка. Вот в чем функция хозяйки? В том, что она уют в доме создает. Да? Она готовит, она значит, как-то атмосферу какую-то. Вот София – это мировая хозяйка, как потом назовет ее Булгаков. Ну, дело в том, что не Соловьев все это придумал. И история учения о Софии, она уходит в глубины европейского гнозиса. То есть гнозис – это такое сакральное знание, ведение, да? Вот, где София оказывается чем-то ну, вроде Богородицы в православном почитании. Но если Богородица – это земная женщина, это Мария, которая родила Спасителя от бессеменного зачатия, но тем не менее она земная женщина в христианстве, да? То София – это небесная царица, да? Это некая душа мира, это некое таинственное существо, вот, в которое Соловьев, безусловно, верил, и он описывал это в стихах и в философской прозе. Вот, Блок потом напишет в 2011 году «Рыцарь-монах». Вот он назовет Соловьева рыцарем, да? Чьим? Вот этой самой Либефрау, да, этой любимой женщины, которая была не земной женщиной, а была богиней. И Соловьев вступал с ней в какую-то таинственную связь, записывая каракулями ее диктовки. Автоматическое письмо, когда она ему являлась, она что-то диктовала, да. Вот, я опубликовал статью, посвященную автоматическим записям Соловьева, расшифровал многие из них, кому интересно, могу дать ссылку, это есть в интернете. Вот, так что это был визионер, это был мистик, вот, человек, у которого были свои, как Лопатин говорил, нет, Розанов говорил, в полночь он уходил в свою таинственную молельню. Вот. В таких вот особняках всегда были какие-то секретные комнаты. Вот. И всегда были обязательно какие-то призраки. Да? которые в каком-то номере появлялись. И вот в одном из таких особняков, в Гагаринском переулке, в особняке декабриста Штейнгеля, да, вот, проходило детство и юность Соловьева, поскольку там жил его друг Левушка Лопатин. Вот, они очень дружили с детства, еще с дошкольного возраста, с 5 лет. И Соловьев часто приходил к Лопатину, и там была такая таинственная комната за зеркалом. Зеркало открывалось, и вот была маленькая комнатка, где они уединялись и где они проводили какие-то свои самые тайные часы. То есть, вот можно сказать, этот дом сейчас существует, его Церетели захватил. Вот, там сделал какой-то свой штаб Академии художеств, ресторан, бог знает чего. Вот, я еще успел его застать, этот дом, когда там еще планировка была сохранена. Я не знаю, как сейчас, но я походил по этим залам, в которых ничего, конечно, с той поры не осталось, но остались стены. Так же, как здесь, остались стены, вот они. И даже как от мебели здесь осталось. Вот. Так вот, таинственная молельня, где Соловьев общался вот с этой своей Софией, которой он посвящал свои стихи, посвящал поэму «Три свидания», да, и даже написал некий философский трактат, который я переводил с французского языка, который так и называется «София», да, «Вся в лазуре сегодня явился, предо мною царица моя, сердце дивным восторгом забилось, а вдали догорает дымилось злое пламя земного огня». То есть вот это лазурное явление Софии, которое так потом всколыхнуло русскую поэзию Серебряного века. Кто такая прекрасная дама Александра Блока? Стихи о прекрасной даме. Это София Соловьева. Первый сборник Блока был посвящен Владимиру Соловьеву. Он был плоть от плоти в духовном и культурном, и эстетическом, и религиозном смысле от софийных видений Владимира Соловьева. Соловьев в своей софиологии окутал всю поэзию Серебряного века. Даже если люди не были соловьевцами, как Брюсов, например, да, они все равно считали себя учениками и последователями Соловьева. Так вот, возвращаемся к ночному плаванию. Очень странное стихотворение, в котором речь идет о том, как люди отправились в некое ночное плавание на челне, да, и их было 3 в лодке, и одна из них была красавица, была женщина. И вот что-то такое происходит в этой лодке, что один человек решает, что он какой-то особый избранник, посланник небес, Бог на земле, и он эту женщину бросает в волны моря. Да? Мы на берег вышли вдвоем. То есть, по сути, это криминальная история. То есть, убийство какое-то совершают. Как в песне про Сеньку Разина. И за борт ее бросает в набежавшую волну. То есть, по сути, это стихотворение вот об этом. Да? «Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река, не видал ты подарка от донского казака». Ну, это вот «Нахлик и фарт» по-русски, скажем так, да. Вот. Но Гейне таинственный поэт, мистический поэт. И что произошло? Вот Соловьев пытается переводить, ищет варианты. И вот этот ключевой момент он описывает следующим образом. «Мне чудится, будто посланник небес. Все страсти, все скорби людей, все горе и муки, все злобы веков в груди заключил я своей. В неволе, в тяжелых цепях красота, но час избавления пробил. Страдалица, слушай, люблю я тебя, люблю и от века любил. Любовью не здешней люблю я тебя, тебе я свободу принес. Свободу от зла, от позора и мук, свободу от крови и слез. Страдалица, горе к любви моей дар, он смерть для стихии земной, лишь к смерти спасение падших богов. Умрешь и воскреснешь со мной. Безумная греза, болезненный бред, кругом только мгла да туман, волнуется море, и ветер ревет. Все призрак, все ложь и обман. Но что это? Боже, спаси ты меня! О, Боже великий, Шаддай! Качнулся челнок, и всплеснула волна. Шаддай, о, Шаддай, Адонай! уж солнце всходило по зыбе морской, играя пурпурным лучом, и к пристани тихо причалил наш челн. Мы на берег вышли вдвоем. Июль 1874 год, нескучная. Вот. То есть нескучный сад на берегу Москвы-реки, да, располагает к тому, чтобы представить вот это ночное плавание. Пусть хоть не в море, а там, где сейчас девушка с веслом, или там купальщица, которая прыгает вот с набережной, со сталинских времен осталась. Так вот, интересно, что вот эти строчки Соловьев долго пытается как-то сформулировать для себя. «Красавица, горько лекарство мое», зачеркивает, «горе к любви моей дар, он смерть для стихии земной, но смерть одному для другого ведь жизнь», зачеркивает. Но в смерти сокрыта небесная жизнь. Зачеркивает. Лишь в смерти спасение падших богов. Умрешь и воскреснешь со мной. То есть видно, как он работает не над тем, как лучше перевести Гейне, а над тем, как вложить сюда очень понятную в свете гнозиса мысль. София падшая должна быть восстановлена. Вот. А в классическом мифе мир рождается из падения Софии. То есть не Бог творит мир, а София испытывает какой-то эротический соблазн и отпадает из полноты плеромы. Как писал отец Сергий Булгаков, София превращается в Сонечку. Мы прекрасно с вами помним фабулу романа «Преступление и наказание». Кто спасает Раскольникова? Проститутка, блудница, да? Девушка, которая, ну, не сама по себе блудница, она пошла на панель для того, чтобы прокормить свою семью. Она оказывается святой. Она спасает Наполеона, который раскалывает себе голову там какими-то мыслями о том, что он не тварь дрожащая, а право имеет, да, может старуху убить, и вместе с ней еще беременную девушку убил, да, двоих убил Раскольников. Случайно, но так произошло. И Сонечка его спасает. У Достоевского все не случайно. И главная героиня «Преступления» носит имя премудрости Божией, носит имя Софии, да? Но не Софии, а Сонечки. София превращается в Сонечку. Сонечка должна быть восстановлена для Софии. И, может быть, вот эта жертва, которую она приносит, жертвуя собой, отправляясь на каторгу за своим любимым человеком, который, в общем-то, этого не достоин, да? Она тем самым и возрождается к тому, чтобы снова стать Софией. Вот. И в этом как бы смысл соловьевской философии, что София ниспадает на окружность божественного творения. То есть из центра София проявляет эгоизм, отпадает от Бога, и отсюда получается все то, что создает нашу историю, когда универсум становится унум версум, единое опрокинутое. Мир погружается в рознь, в эгоизм, в самость, в отделение всех от всех, да? И эта центробежная сила должна быть компенсирована центростремительной силой. Эта центростремительная, восстанавливающая сила по Соловьеву есть любовь. Одна из его самых известных статей называется «Смысл любви». Вот смысл любви заключается в том, что он помогает побороть эгоизм, победить эгоизм. Но любовь в браке – это еще как бы не полная любовь с точки зрения Соловьева, потому что брак – это эгоизм вдвоем или втроем, пишет он. Вот, да, то есть вот для себя, для семьи, вот в кубышку все, вот, а должна быть какая-то всеобъемлющая любовь. Ну, любовь монашеская, человек уходит в монастырь, он идет узким путем спасения, это любовь ангельская, она выше брачной, конечно, по Писанию. Но должна быть еще какая-то более высокая любовь. Он называет эту любовь сизигическая любовь. То есть там, где человек соединяется с природой и перерождает ее. Вот, то есть вот это путь софийной любви. Я не объяснил всю философию Соловьева. Я хочу показать, что в его поэзии все не случайно. То есть и его поэзия – это не какие-то заметки на полях, допустим, соловьевской философии. Вот. А это вполне самостоятельные философемы, где философ чаще гораздо глубже ныряет, чем он это делает в своих прозаических философских трактатах. Вот вчера мы записали передачу, я веду программу на радио «Вера» еженедельную, она называется «Философские ночи», 23 часа в субботу. Мы записали потрясающий эфир со Светланой Андреевной Долгополовой, которая 50 лет была хранителем Мурановского музея. И мы говорили о Тютчеве. И вот я ей задал вопрос. Светлана Андреевна, а Тютчев философ? Она говорит, ну вы знаете, вот он попадает туда, куда философы идут очень долго, с помощью одной строчки или одного стихотворения. То есть он весь вот этот путь логических доказательств, силлогизмов опускает. Он сразу приходит к постижению. Да, таков характер вот этого поэтического созерцания, поэтического творчества, что это умозрение в самом высшем виде и в самой высшей степени. И вот не случайно Булгаков, отец Сергий Булгаков, характеризуя Соловьева поэта, я здесь именно вот эту характеристику зачитаю, пишет: «Важность и значение его художественной критики, несовершенство его формы, но особая мистическая музыка его поэзии, важность соединения поэтического и философского дела. Его поэзия есть больше, чем веселое ремесло, и в этом все дело. Ему не дано было просто петь, как птица, но лишь повествовать о событиях. Пророк, как бич и кантианство, и нашего русского быта, вследствие чего получилось такое падение вкуса и вдохновения». Это набросок, поэтому тут какие-то мысли, они не выражаются как связанные. «Мотивы поэзии Соловьева, его мистическая эротика и гностика, мать-земля, мистическая дружба, ясновидение души, лазурь, белые колокольчики. Соловьев был не чрезмерно, но недостаточно поэтом в своем философствовании и богословствовании. Его католичество и публицистика нередко схоластичны и сухи». Ну, Блок говорил, что не могу читать «Оправдание добра». Открываю, но не идет. Вот. То есть он боготворил Соловьева как поэта, но не мог читать его философские тексты. Розанов напишет: ну, от Соловьева останется только то, что диссертацию о нем можно будет писать. Вот. Вся его философия – это гиль. Останется только поэзия. Вот. То есть Розанов, который был чутким достаточно человеком. Вот. И вот это движение, о котором я сейчас сказал, да, вниз и вверх, да, то есть София падает, не спадает, и потом ей необходимо восстановиться. Так же, как и у Платона была Афродита Урания, Афродита Небесная, и Афродита Пандемос, Афродита Мирская. Да, вот, то есть Афродита Урания – это небесная любовь. А Афродита Пандемос – это вот те эротические страсти, которые охватывают человека и в которых человек живет на протяжении всей своей жизни. Вот как их соединить – это большая загадка для Платона. И именно философия и есть для Платона вот тот мост, который восходит от любви к телам, да, к любви к душам, потом к любви к прекрасным нравам, потом к любви к прекрасным законам, а потом к самому прекрасному. То есть это вот лестница красоты по Платону, да, вот, и Соловьев очень глубокую статью написал «Жизненная драма Платона», где он говорит о том, что платоновский эрос и пытался стать понтификом, строителем моста. То есть эрос пытался стать Христом, но ему это не удалось. Для этого нужен был реальный богочеловек. Эрос не годился на роль Христа и на место Христа. Ну вот, наверное, одно из самых показательных стихотворений Соловьева – это стихотворение «Три свидания». Я чувствую, что я далеко ничего не успеваю, абсолютно ничего не успеваю из того, что я наметил. «Три свидания» – это поэма, которую Соловьев напишет в конце своей жизни, в 98-м году, и снабдит ее примечанием: «Осенний вечер и глухой лес внушили мне воспроизвести в шутливых стихах самое значительное из того, что до сих пор случалось со мной в жизни. Два дня воспоминания и созвучия неудержимо поднимались в моем сознании, и на третий день была готова эта маленькая автобиография, которая понравилась некоторым поэтам и некоторым дамам». На самом деле, то, что он описывает здесь, имеет подзаголовок: «Москва, Лондон, Египет, 1862-75-76. Три свидания с кем? Три свидания с Софией». То есть вот, он описывает, как ему явилась вот эта божественная сущность. Сначала мальчику, которому 9 лет, в храме, да, во время службы на праздник Вознесения. Потом магистру, который уехал на стажировку в Лондон и занимался в British Museum, читал мистиков, читал Бёме, читал Пордаджа, читал Гихтеля, читал Готфрида Арнольда. И там над рукописями, над книгами ему явилась София. А потом непонятно, почему он бросает свою стажировку и уезжает в Египет, уезжает в Каир, через всю Европу едет, да, в Египте будь, внутри раздался голос, в Каир и к югу пар меня несет. С рассудком чувство даже не боролось, рассудок промолчал, как идиот. Вот. И приезжая в Каир и снимая номер в гостинице «Аббат», он сразу же отправляется, в чем был, в крылатке и в цилиндре, в Фиваитскую пустыню. Ну, зачем? Что это такое вообще? Там его хватают бедуины, связывают, грабят, отнимают у него деньги, чуть не убивают. И вот в этом состоянии ему снова является София. Да? Ну, абсурд какой-то. Но на самом деле вот там, куда пошел Соловьев в 1944 году, во время строительства Асуанской плотины, будет обнаружена целая библиотека гностических рукописей, которая вошла в историю как библиотека на Кхаммаде. Библиотека, которую до сих пор читают все коптологи мира, расшифровывают ее, изучают, потому что это ценнейшая находка по истории раннего христианства. Это огромное количество апокрифов. То есть что такое апокрифы? Это священные тексты, которые не вошли в Библию и которые совершенно по-другому трактуют, может быть, там ряд библейских событий. Вот. То есть Соловьев в правильном направлении двигался. Он пошел туда, где потом действительно были осуществлены очень важные и очень интересные открытия. А потом еще из Каира, пробыв там зиму и выписав туда своего друга Цертелева, который приехал, они там вместе провели зиму и писали «Вечера в Каире», такой шуточный диалог с дьяволом, кстати сказать, с чертом. Вот. Он отправляется в Соренто, он отправляется на Сицилию, да, проводит там 3 недели, идет, значит, экскурсии на вулкан, вывихивает себе там ногу, лежит в постели, вообще проблематично, восстановится или нет. Но почему Сицилия? Потому что Сицилия — это тоже место гностиков, это секта Василидиан, там находили загадочные амулеты, Абраксасы. Вот, и он об этом читает, он знает, да, то есть он едет, что называется, по следам бременских музыкантов, по следам гностиков. То есть ему интересно, он прочитал у историков церкви, у ересиологов, у отцов церкви, да, про гностиков, ему интересно вот это путешествие. То есть это вот такой как бы биографический контекст. А вот духовный контекст – это вот эти три свидания, причем он описывает это удивительно, чередуя очень романтические, высокие строки с совершенно ироническими такими, может быть, даже романтическая ирония, где он насмехается над самим собой. «Мне 9 лет, она, ей 9 тоже. Был майский день в Москве, как молвил Фет. Признался я, молчание, о Боже, соперник есть. А, он мне даст ответ. Дуэль, дуэль, обедня, вознесенье, душа хипит в потоке страстных мук. Житейское, отложим, попеченье, тянулся, замирал и замер звук. Алтарь открыт, но где ж священник, дьякон? И где толпа молящихся людей? Страстей поток бесследно вдруг иссяк он. Лазурь кругом, лазурь в душе моей, пронизана лазурью золотистой, в руке держа цветок нездешних стран. Стояла ты с улыбкой лучистой, кивнула мне и скрылся в туман. И детская любовь чужой мне стала, душа моя к житейскому слепа, а немка Бонна грустно повторяла: «Володенька, ах, как она, Володенька, ах, слишком он глупа». Ах, слишком он глупа. Второе видение. Ну вот, отправляется, значит, да, ну, второе видение — это библиотека. Прошли года, доцентом и магистром, я мчусь за границу в первый раз, Берлин, Ганновер, Кёльн, движение быстрым, мелькнули вдруг и скрылись из глаз. И вот описание как бы этого видения в библиотеке может быть не столь таинственно, но тоже. И вот однажды к осени то было, я ей сказал: «О божества рассвет, ты здесь, я чую, что же не явила себя глазам моим ты с детских лет?» И только я помыслил это слово, вдруг золотой лазурью все полно, и предо мной она сияет снова, одно ее лицо, оно одно. И то мгновение долгим счастьем стало, к земным делам опять душа слепа. Если речь серьезный слух встречала, она была невнятна и глупа. Вот цвет соловьевских видений – это лазурь, это пурпур и это золото. Любимые цвета Серебряного века, как назовет Андрей Белый свой сборник «Золото в лазуре». Да? Вот, то есть сироп в шоколаде. То есть, вот, ну, в 40-м году у Кандинского Василия Васильевича будет картина, я сейчас не помню ее точное название, что-то типа «Мягкое давление», вот, что-то типа «Soft Power», да, где изображена какая-то жуткая машина, которая что-то должна такое вот из себя жуткое произвести. Но общий колорит картины – это золото и лазурь. То есть это вот такой постскриптум к Серебряному веку. То есть из Серебряного века много чего родилось. Да? Вот, Андрей Белый описывает, как в Демьяново к Лопатиным приезжал Владимир Соловьев. И к Лопатиным все приставали, а Лопатин, кстати, тоже друг вот, и коллега по кафедре Сергея Трубецкого, расскажите страшные истории. Лопатин очень любил рассказывать страшные истории про какую-то кисоньку, которая говорила нечеловеческим голосом. Лопатин от них отмахивался и говорил: «Вон-вон, Соловьева лучше попросите. Ему все время тень какая-то является, розовая, хе-хе». Да, то есть это вот мы читаем у Андрея Белого. Ну и, наконец, третье видение, это вот самое такое живописное, в пустыне, да, «и долго я лежал в дремоте жуткой, и вдруг повеяло, усни, мой бедный друг, и я уснул, когда ж проснулся чутко, дышали розами земля и небо круг, и в пурпуре небесного блистания, очами полными лазурного огня, глядела ты, как первое сияние всемирного и творческого дня, что есть, что было, что грядет вовеки, все обнял тут один недвижный взор, синеют подо мной моря и реки, и дальний лес, и выси снежных гор, все видел я, и все одно лишь было, один лишь образ женской красоты, безмерная в его размер входила, передо мной, во мне, одна лишь ты, лучезарная, тобой я не обманут, я всю тебя в пустыне увидал, в моей душе эти розы не завянут, куда бы ни умчал житейский вал». Вот, ну вот тут и розы, и лазурный огонь, да, соединяются в цвете, да, причем и цитаты из Лермонтова «Очами полными лазурного огня». Это строчка Лермонтова, которую он прямо вписывает в свое стихотворение. Он любил поэтические реминесценции. Вот. Ну вот я сейчас небольшое открытие вам сделаю, сообщу. Да. Я же должен сообщить что-нибудь не банальное, о чем еще никто не сообщал. Да, в Соловьево ведение. На самом деле, само название «Три свидания» придумано не Соловьевым. Хотя вот в топике Серебряного века, конечно, три свидания, три встречи потом у отца Сергия Булгакова, когда он будет описывать в «Свете невечернем», как к нему вернулась потерянная вера, да, он стал марксист, атеист, да, и вдруг он снова уверовал там, к 30 годам, сначала увидев закат на Кавказе, потом Сикстинскую Мадонну, и потом... оказавшись в келье у старца. Он назовет этот фрагмент «Три встречи». То есть это, очевидно, снова некое указание на три свидания. Но вот стихотворение с таким названием было у другого поэта эпохи, и было оно написано раньше Соловьевского, и Соловьев о нем, безусловно, знал. Вот, и это Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов. Вот, удивительный человек, который был граф из очень знатного рода, того же самого рода, из которого и наш великий полководец Михаил Илларионович Кутузов. Его часто называли Кутузов, то есть когда сокращали фамилию, понятно, о ком шла речь. Да? С 1889 года директор дворянского земельного и крестьянского поземельного банка, а после прихода Николая II, с 1895 года директор канцелярии вдовствующей императрицы Марии Федоровны. И в этом статусе, как директор канцелярии ее императорского величества, он пробыл до 1913 года, когда скончался, когда ушел из жизни приличных годов. Он 1848 года рождения, то есть на 5 лет старше Владимира Соловьева, который и ушел раньше. Так вот, откуда мы знаем с вами имя Голенищева-Кутузова прежде всего? Забытый поэт, которого нету в русской поэзии, но все-таки немножко он есть. Вопрос к аудитории. Ну, конечно же, из великого вокального цикла Модеста Петровича Мусоргского «Песни и пляски смерти». Именно на 4 стихотворения Арсения Аркадьевича Голенищева-Кутузова и был написан этот вокальный цикл, и к нему примыкает еще 5-й, очень серьезный романс, который в цикл не входит, «Забытый». Вот, Елена Васильевна Образцова потрясающе пела этот цикл, лучше, по-моему, никто не исполнял. Вот. Да, он не просто Мусоргский писал на слова Голенищева-Кутузова. Мусоргский очень любил Голенищева-Кутузова. 2 года жил с ним в одной квартире. Они на двоих снимали. Да? И после того, как Голенищев-Кутузов женился, Мусоргский очень страдал. Когда Голенищев-Кутузов уехал к себе в имение. Да? А потом он вернулся и все-таки вот последние дни Мусоргского скрасил. Да? Вот как-то и есть воспоминания, его потрясающие воспоминания о Мусоргском, где он не сказал, наверное, и 20-й доли того, что он мог сказать о Мусоргском. Но, понимаете, Мусоргского же все воспринимали как композитора-реалиста, могучая кучка. Давай, пиши, там, Светик Савишна, там, обличай, там, пороки. А Мусоргский был гораздо больше, чем композитор-реалист. Мусоргский был титан, он был гений, он был совершенно гений и формы музыкальной, да, которая опередила 20 век. Ну, мы говорим не о Мусоргском сейчас, а о том, что вот в 1894 году выходит сборник, двухтомник стихов Алексея Аркадьевича Голенищева-Кутузова. И на этот Арсений Аркадьевич, на этот сборник Соловьев пишет большую, пространную, развернутую рецензию, которая называется «Буддийское настроение в поэзии». Голенищев-Кутузов своими современниками воспринимался как поэт смерти. Смерть была его основной темой. Но не смерть христианское, с крестом и покаянием, да? А смерть, скорее, напоминающая буддийскую нирвану, то есть уход от жизненных страданий, волнений, такой квиетив смерти. И вот в этом сборнике, двухтомнике Голенищева, это уже второе издание, кстати, было, 94-й год, есть небольшое стихотворение, которое называется «Три свидания». Три свидания. Вот. Причем, если у Соловьева это свидание с Софией, то у Голенищева Кутузова это свидание со смертью. В дни ранней юности, когда надежды полной, в недоумении счастливым и немом, встречал я первых чувств, нахлынувшие волны, явилась ты мне и молвила: «Пойдем». И очутился я негаданно-нежданно на светлом празднике весны благоуханной, в волшебном царстве грез и сказочной любви. Там ночи знойные про счастье мне шептали, там звезды, как глаза влюбленные, сверкали, там сердце билось и пели соловьи. Ну, первое свидание, потом через какое-то время второе, и, наконец, финальное, третье свидание, когда пришла снова смерть и говорит: «Пойдем». Пойдем туда, где нет ни счастья, ни кручины, где умолкает шум ненужной суеты, где льдами вечными покрытые вершины глядят на мир и жизнь с бесстрастной высоты. Ну вот, сознательно или несознательно Соловьев назвал свое стихотворение так же, как Голенищев-Кутузов, но надо сказать, что их отношения, их дружба, можно даже сказать, является сегодня недостаточно изученной. То есть в какой-то момент их объединяли очень тесные, очень близкие и очень дружеские отношения. Я имею в виду Голенищева-Кутузова и Соловьева. Вот. И вообще был некий круг поэтов московских, вот, который, ну, действительно, можно представить сегодня таким поэтическим олимпом русской поэзии конца XIX века, 80-х годов, которые часто считают чем-то неудачным, таким пустым, вот какой-то пробел между, скажем так, эрой пушкинских и тютчевских учеников и символистами, которые придут там уже в 95-м. Ничего подобного. Я назову сейчас этих поэтов. Афанасий Афанасьевич Фет, Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов, Владимир Сергеевич Соловьев и Константин Константинович Романов, К.Р., вот, великий князь, да, который приглашает их постоянно к себе на ужины, да, да, еще там в этом круге философ и литературный критик Николай Николаевич Страхов, тоже очень важная фигура. Вот. И Соловьев в одном месте, даже вот в письме к Величко, так характеризует поэтический дар Голенищева-Кутузова: «Мне приходит в голову, философично ли я поступаю, предлагая публике свои стихотворные бусы, когда существуют у нас алмазы Пушкина, жемчуг Тютчева, изумруды и рубины Фета, аметисты и гранаты Алексея Константиновича Толстого, мрамор Майкова, бирюза Голенищева-Кутузова, кораллы, яшмы и малахиты Величко». Вот. Ну, письмо адресовано Величко, да? Конечно, Величко мы знаем не больше, чем Голенищева-Кутузова, но я замечу, конечно, что потеря Голенищева-Кутузова в истории нашей поэзии, ну, это только очень богатая культура, можете себе позволить. Очень богатая. Терять таких поэтов, ну, если не первого, то второго ряда, да, с четырехтомником, посмертно изданным. Вот. И интересно, что вот эта дружба, я сейчас не буду достаточно подробно на ней останавливаться, но во всяком случае вот Соловьев пишет Страхову из Воробьевки в 87-м году. Воробьевка – это имение Фета. «Граф Кутузов обрадовал меня довольно обширным письмом с прелестным осьмистишим Фету. И я, и Афанасий Афанасьевич отвечаем сегодня вашему и моему другу». Вот это восьмистишье. «Словно голос листвы, словно лепет ручья, в душу веет прохладную песню твоя, все внимал бы, как струйки дрожат и звучат, все впивал бы цветов и листов аромат, все молчал бы, поникнув, чтоб долго вокруг только песни блуждал торжествующий звук, чтоб на ласку его, на призыв и привет только сердце б томилось и билось в ответ». Это Голенищев-Кутузов пишет Фету. А Соловьев у Фета гостит. Он просто живет у Фета полгода. поскольку им негде было жить, он часто жил в имениях своих друзей. Это Воробьевка Фета, это Пустынька у Софьи Петровны Хитрово, это Красный Рог, вот куда мы с Андреем Васильевичем ездили 2 года назад, тоже имение Алексея Константиновича Толстого и Софьи Петровны Хитрово, которая была любовью всей его жизни, из которой он так и не соединился в браке. Вот, она сначала была замужем за дипломатом Михаилом Петровичем Хитрово, хотела разводиться, но не развелась. Вот, а потом, когда уже муж умер в 96-м году, Соловьев писал «Оправдание до брака», как раз в это время он ей предложил руку и сердце, но она сказала, что, ну, извините, я уже бабушка, да, то есть уже внуки. Так что уже вот так Соловьев и не женился официально в своей жизни ни разу. Вот. Но вот, да, то есть он жил у Фета, он жил в Воробьевке, они переводили там Вергилия и Энеиду вместе, вот, и эта дружба с Фетом, который был значительно старше, да, вот она была совершенно удивительна, но не будем здесь забывать, что ведь и Фет не только тончайший лирик и автор «Вечерних огней», но и переводчик Шопенгауэра. То есть Фет ввел в русскую культуру такую сложную философскую фигуру, перевел первый том «Мир как воля и представление», ему еще показалось мало, он еще перевел несколько книг Шопенгауэра, «О четверояком корне закона достаточного основания» в переводе Фета. У меня есть этот том Шопенгауэра в переводе Фета. Вы знаете, фетовский перевод не найти даже в интернете. Я пытался, вот, публикуют перевод Айхенвальда. А ведь по фетовскому переводу читал Шопенгауэра Лев Николаевич Толстой и Петр Ильич Чайковский. Вот, я работал в архиве Чайковского. Я держал в руках это издание, которое есть сейчас у меня в моей библиотеке, но только то издание с пометами Петра Ильича Чайковского. Я об этом в музее Мании лекцию читал. Вот, что Чайковский не просто открыл там и заглянул в Шопенгауэра, он прочитал его насквозь, с карандашом в руках. Когда? Когда он писал «Пиковую даму». И можно найти очень много мировоззренческих параллелей между Германом и философией Шопенгауэра. Вот, то есть очень интересно. То есть мы иногда думаем, что философия это то, что существует как бы в каких-то университетских пространствах, кафедрах, что людям это не нужно. А на самом деле, как вот Лотман говорил замечательно, философия представляет собой фон культуры. Он еще добавил слово «трансцендентальный», но его можно здесь не обязательно упоминать. То есть некий глубинный фон культуры, в который аккумулируется все, что в культуре происходит. Вот. И вот эта дружба с Голенищевым-Кутузовым, она сначала была очень тесной, очень теплой. Потом Соловьев поссорился со Страховым, причем поссорился на почве национализма. Он начал обличать Страхова, писать критику, причем такую не всегда по-человечески порядочную, потому что Страхов ему очень помог в жизни, он по сути дал ему путевку в философию, он его поддержал с молодых ногтей. И вот я думаю, что в этой ситуации ссоры Голенищев-Кутузов просто остался на стороне Страхова, понимая неправоту Соловьева. И они расстались, они разошлись. А потом прошло 4 года, и Соловьев ищет примирения с Голенищевым-Кутузовым. Со Страховым они так и не примирились. Хотя встретились и холодно пожали друг другу руки, Розанов их свел, но никакой дружбы, никакого восстановления дружбы не было. И Страхов умер в 96-м году от рака. Вот. А вот с Голенищевым-Кутузовым надо было примириться. Причем, я говорю, надо, потому что все-таки граф. Понимаете, есть же ведь и система каких-то сетевых, да, и социальных лифтов, и всего, что... И тогда это тоже существовало. И Соловьев пишет крайне комплиментарную рецензию, огромную, буддийское настроение в поэзии. И потом запускает целый шар споров, да, в русской критике, был ли Голенищев-Кутузов буддистом. Или все-таки никаким буддистом он не был. И вот когда Голенищев-Кутузов умирает в 13 году, выходит журнал Министерства народного просвещения с некрологическими публикациями о Голенищеве-Кутузове. И вот первую статью «In Memoriam» пишет великий князь Константин Константинович Романов, который сам в 14 году умрет, но успеет написать некролог. Да? И он пишет там, да нет, все-таки, ну не прав Соловьев был. Ну, не был покойный буддистом. Это был православный человек, у него было православное отношение к смерти. И, кстати сказать, также, ну, совсем не православный, а вот что не был буддистом, также считал Валерий Яковлевич Брюсов, который написал рецензию там, на изданный, кажется, четырехтомник Голенищева-Кутузова. Потому что посмертно издается очень хороший четырехтомник Голенищева-Кутузова. А вторую статью в журнале Министерства народного просвещения пишет Сергей Михайлович Лукьянов, который подробнейшим образом разбирает вопрос о буддизме, мнимом буддизме Голенищева-Кутузова. А кто такой Сергей Михайлович Лукьянов? Ну, во-первых, это великий медик, мы здесь с вами находимся, да, он профессор медицины Московского университета, который там в эмбриологии, там в еще каких-то отраслях просто был первооткрывателем, да, вот. Во-вторых, это обер-прокурор Святейшего Синода в определенный момент. В-третьих, это близкий друг и биограф Владимира Соловьева, который написал, будучи медиком и оберпрокурором Синода, трехтомник о Владимире Соловьеве в его молодые годы, в которых он написал там 4 или 5 лет всего только из жизни Соловьева, его становление, начиная с детства, заканчивая там 80-м годом. Но это надо было просто, ну, потратить полжизни для того, чтобы собрать все эти архивные материалы, чтобы выстроить этот контекст. Он был переиздан в 1990 году, этот трехтомник Лукьянова, его можно иногда найти в букинистах. Вот. Моим другом Александром Алексеевичем Носовым, покойным, к сожалению. Вот. И вот Лукьянов упоминает в этом трехтомнике, да, Соловьева с Голенищевым-Кутузовым объединяли непростые взаимоотношения. То есть там одна фраза только была, да? Но потом, вот после смерти Голенищева-Кутузова, Лукьянов посвящает две статьи Голенищеву-Кутузову. Одну, такой общий разбор его творчества, да, вопрос о его мнимом буддизме, там присутствует как раз философия и поэзия, где он говорит там и о Липсе, и о Вунде, и о Бергсоне. И, вот. А вторая статья просто стиховедческий разбор одного стихотворения Голенищева-Кутузова на 30 страниц. То есть то, что вообще тогда не особенно и кто делал, вообще не очень принято еще было, там структурная лингвистика не слишком тогда вот, была развита, и Гаспарова Михаила Леоновича еще не было к тому времени, так вот Лукьянов сделал такую вещь. Так что здесь есть о чем поразмышлять, да? Вот я, к сожалению, должен завершать, да? Но вот если говорить о других фигурах поэтических, о которых я не успел рассказать, то, конечно, вот много стоило бы говорить об Алексее Константиновиче Толстом. То есть это был поэт очень близкий Владимиру Соловьеву, и просто часто он свои философские трактаты иллюстрировал стихами Алексея Константиновича Толстого, которые выполняют там функции, ну вот, которые иллюстрации выполняют, например, в романе «Война и мир». Вот чтение о богочеловечестве, которое Соловьев читает в 1978 году в соляном городке в Петербурге. И говорит следующее. «Всякий истинный поэт должен необходимо проникать в отчизну пламени и слова, чтобы оттуда брать первообразы своих созданий, и вместе с тем то внутреннее просветление, которое называется вдохновением, и посредством которого мы в нашей природной действительности можем находить звуки и краски для воплощения идеальных типов. Как один из поэтов говорит: «И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами, и слышу я, как разговор везде немолчный раздается, как сердце каменное гор с любовью в темных недрах бьется, с любовью в тверди голубой клубятся медленные тучи, и под древесную корой с любовью в листе сок живой струей подъемлется певучий. И вещим сердцем понял я, что все рожденное от слова Лучи любви кругом лия, к нему вернуться жаждет снова. И жизни каждая струя, любви покорная закону, стремится силой бытия неудержимо к Божью лону. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Это Алексей Константинович Толстой, хотя он здесь его не называет. Вот, поэт, который очень большую роль играл в его творческой судьбе, хотя он с ним никогда не встречался. Алексей Константинович Толстой умер в 1875 году. Но вот примерно в это же время и произошло знакомство Соловьева с семьей Софьи Андреевны Толстой, да, его вдовы. Произошло оно благодаря тому же Дмитрию Цертолеву, который состоял с ними в дальних родственных отношениях. То есть Цертолев ввел Соловьева в круг Софьи Андреевны Толстой. Вот. Ну а у Софьи Андреевны была так называемая племянница. Мы узнали, что она не племянница, а дочь, да, незаконно рожденная, которую звали Софья Петровна Хитрово. То есть почему дочь? Ну, Софья Андреевна Толстая была очень... ну, таких вольных нравов, скажем так. И у нее было масса любовников, и вот от одного из них она зачала, что ее брат, чтобы скрыть грех, что называется, записал Софью Петровну на себя. Ну, то есть, что она его дочь. То есть, по сути, она юридически оказалась Софьей Петровной племянницей. А на самом деле она была ее родной дочерью. Да? И вот Соловьев в эту самую Софью Петровну влюбился. А в нее все влюблялись. Ее звали Эв Туаньен, туранская Ева. То есть она имела какие-то вот восточные черты лица, вот, при этом, видимо, все-таки была этнически русской, но вот такая какая-то легкая восточная красота. Вот, и они все писали с придыханием, и Леонтьев о ней писал, что она была очень красива. Вот. Ну и вот эти взаимоотношения, они были очень тяжелыми для Соловьева. То есть в какой-то момент он называл ее своей невестой, и в какой-то момент даже тяжело заболел. Вот, и несколько месяцев пролежал вот, в 1883 году, чуть не умер вот, из-за этих отношений. Так что вот тут Алексей Константинович Толстой и два его замечательных имения, одно под Санкт-Петербургом в районе станции Саблино, да, это деревня Пустынька, где протекает река Тосна, вот такая древняя реликтовая река, вот, которая впадает в Неву, вот, на самом деле непонятно, что в кого впадает, потому что, видимо, Нева это некое более позднее образование, а Тосна это древняя река, там реликтовые какие-то отложения можно найти, древние какие-то отпечатки ящериц всяких, вот, и она очень мелкая, по ней можно пешком пройти просто даже в летние месяцы. Вот Соловьев очень любил это место и говорил, что есть два места на земле, где я счастлив. Это дом Лихутиной, когда там не слишком шумно, и Пустынька, когда там не слишком людно. Вот у какого-то валуна там пишет в письме: ко мне явились отцы семи вселенских соборов и благословили меня на написание истории и будущности теократии. То есть даже вот какая-то такая мифология присутствует. Ну а Красный Рог это совсем другой район, это Брянщина, вот, а раньше это была, по-моему, Винницкая губерния, то есть уже даже Украина, это почти на границе с Украиной. А? Черниговская губерния, да, рядом город Почеп, да, и это практически граница с Украиной. То есть это несколько километров, там где-то 20 километров не доезжает до современной украинской границы. Вот Красный Рог. Это другое имение Толстого. И там тоже он гостил у Софьи Андреевны и Софьи Петровны. И замечу, что ведь и ту, и другую звали София. Да? Вот Саша Носов, мой друг, говорил, да все это он придумывал, там это все его автоматические записи, он таким образом как-то вытеснял свою страсть к Софье Петровне. Да, но ведь тема Софии, божественной Софии, начинается в его творчестве раньше знакомства с Софьей Петровной. То есть, может быть, и земных женщин он как-то подбирал и влюблялся в них, потому что у них это имя было, София. То есть, ему вот очень важно было, что они несут имя божественной премудрости. Еще один роман, который у него был, романы у него были, и в дневнике Сухотина и Толстой на вопрос, сколько раз вы влюблялись, он отвечал, так, 26, а всерьез один. Вот. Так вот, бурная страсть, которая им на время овладела в 1892 году, и в альбом этой женщины он писал стихи, и прекрасные стихи, кстати сказать. Вот. Это Софья Михайловна Мартынова, тоже Софья, да? Которая была племянницей Мартынова, убившего Лермонтова на дуэли. Можно даже какие-то, одно какое-то стихотворение для примера прочитать из дневника Софьи Михайловны Мартыновой. «Мы сошлись с тобой недаром, и недаром, как пожаром, дышит страсть моя. Эти пламенные муки, только верные поруки силы бытия, в бездну мрака огневую льет струю свою живую вечная любовь. Из пылающей темницы для тебя перо жар-птицы я добуду вновь. Свет из тьмы над черной глыбой вознестися не могли бы лики роз твоих, если б в сумрачное лоно не впивался погруженный темный корень их». Вот последние строчки Флоренский потом использует в финале своей лекции «Общечеловеческие корни идеализма». Из них много чего родится, из них родятся и строчки Ахматовой: «О, если б знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как одуванчик у забора, как лопухи, как лебеда». Вот это ведь идея сублимации, да? И это очень близкая Соловьеву идея хаоса, который лежит в основании мира. То есть из хаоса все рождается. И красота, она своими корнями уходит в хаос. Потому что красота – страшная вещь, говорил Достоевский. В ней дьявол с Богом борется, и поле битвы – сердца людей. Вот это хаотическая основа, которую чувствовал Тютчев. И он поэтому очень любил Тютчева. И одну из своих глубочайших статей написал о поэзии Тютчева. И так и назвал ее «Поэзия Тютчева». Да? Вот эта идея того, что красота, гармония – это не только аполлоническое начало, это не только дневное начало, но это и дионисийское начало. Это ночное начало. И мы не знаем, откуда берутся гении, откуда растут корни гения. Мы знаем, что Моцарт, который писал совершенно божественную музыку, был матерщинник и охальник. Да? Александр Сергеевич Пушкин, которого мы все хотим воцерковить и сделать из него там чуть ли не святого, но сказка о попе и его работнике Балде. Как бы наши отцы не пытались сейчас переписать ее, где-то там сейчас провинции издали уже, сказка о купце, да, его работнике Балде, да, или «Царь Никита и 40 его дочерей». Достаточно у Пушкина стихотворений, которые являются либертарианскими, очень фривольными, да, никак не укладывающиеся в образ православного поэта. Да. Да и наши православные поэты тоже иногда и выпить любят, и все. Так что вот эта природа творчества, да, которая носит такой сублимационный характер. В творчестве человек изживает в себе какие-то темные стороны его души, его личности, рвется к свету. Да, и вот эти строчки, написанные человеком, который пережил все это, вот эта страсть к Мартыновой, когда он поселился на лето в Сходне, рядом с Химками, в избе крестьянки, больной сифилисом. Ничего не ел, кроме сырых яиц, чтобы не заразиться. И бегал к живущей по соседству в имении Сафо. да, как он ее называл, Софья Михайловна Мартынова. Вот. Родственники очень не любили эту женщину. Они считали, что она погубила остаток сил Владимира Сергеевича, истощила его, и что вот после этого он начал свой путь к смерти. Да? Ну, что делать? Эрос и Танатос, близнецы-братья, кто более матери истории ценен, да? Перефразировав Маяковского, можно сказать. Вот. Но я не случайно вот это мартыновское стихотворение в конце хотел им завершить. И он писал Мартыновой в письме, что такое София? Христос – это Иммануил, Бог с нами Бог, а София – это мы с Богом. Там движение сверху вниз, а здесь движение снизу вверх. То есть он считал, что София – это мы, это человечество, это идеальное человечество, которое далеко не идеально в его земной реальности, но которое должно стремиться стать лучше, которое должно стремиться вылечиться, да, вот, от болезней, таких как войны, например. Да, и, ну, конечно, если все время тыкать мордой в песок и говорить, ты тварь, ты ничтожество, ты человек и будет тварью, и будет ничтожеством. Да, а если пытаться как-то приподнять его, да, показать, куда идти, вот Соловьев был сторонник второго, да, что все-таки Бога человечества, это человечество на пути. К Богу. Вот так, такая идея. От звера человечества к Богу человечеству. То есть человек должен стараться меньше быть зверем и больше быть похожим на Бога. Вот. Это вспоминается мне наш профессор, который с Соловьевым никак не был связан, но который был замечательным поэтом-шестидесятником, Арсений Николаевич Чанышев. Его поэтический псевдоним Арсений Прохожий. 60-е годы он входил в такую группу «Смог». Вот, и одно из его стихотворений начиналось со слов «Арсений Прохожий на черта похожий, но все же немного похожий на Бога». Вот. Это очень соловьевское настроение. Да? Очень соловьевское настроение. Ну вот на этом завершим и пойдем к другим сюрпризам. Если есть вопросы...